Свобода в программе «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом.
Самым пугающим аспектом в бурных спорах о медицинской реформе, которая продолжает разносить Америку накануне важнейшего голосования в Конгрессе, стал вопрос о том, как сэкономить на смерти. Известно, что последний день человека обходится американской медицине дороже всех остальных. Но даже робкая попытка найти гуманный способ прекратить ненужные мучения наткнулась на такое сопротивление, что именно эта проблема может стоить демократам проигрыша реформы. Табу на смерть и как его преодолеть. Так можно было бы озаглавить сюжет, который Владимир Гандельсман, опираясь на материалы из американской прессы, предлагает вниманию наших слушателей.
Дело было в 1964 году. Элизабет Кюблер-Росс, психиатр из Швейцарии, но переехавшая в Америку, работала в своем саду и обдумывала тему лекции для студентов медицинской школы в Колорадо. Глядя на листву, которой предстояло умереть с первыми заморозками, она нашла тему «Смерть и умирание». Первая часть лекции была посвящена тому, как разные культуры воспринимают смерть. А вот вторая часть была необычайной. Она привела в класс неизлечимо больную 16-летнюю девушку. Ее звали Линда. И она не хотела притворяться, что якобы выздоравливает, как ее пытались убедить некоторые из окружающих. Она согласилась на беседу и рассказ о том, что она чувствует, как она себя чувствует. Студенты были восхищены ею, но студенты нервничали. Тогда, в ту пору, подобные эксперименты еще не были в ходу. Затем в Чикагском госпитале Элизабет интервьюировала смертельно больных людей и делала это в присутствии студентов. Пациент их не видел, это устраивалось с помощью зеркала прозрачного с одной стороны, и делалось это из этических соображений. Студентов становилось все больше и больше.
Эксперимент воистину необычен и очень драматичен. Можно представить, как реагировали на это коллеги-психиатры?
Ну, понятное дело, как. Считали это насилием над больными. Ну, вот так эксплуатировать их страдания. Ведь сами-то они разговаривали с пациентами эвфемизмами. Именно этот стиль разговора Кюблер считала обыкновенной трусостью, которая идет вразрез с обязанностью врача. Смерть и медицина делали вид, что они не знакомы. Ну, и после первой публикации с Элизабет Кюблер контракт не продлили. Это случилось после выхода ее книги «О смерти и умирании», вышедшей в 1969 году.
Однако именно эта книга стала бестселлером, и с нее началось всемирное массовое движение хосписов.
Да, совершенно верно. И дело не только в хосписах, но и в изменении отношения врачей к безнадежно больным. Элизабет стала ездить с лекциями по стране. Вкратце, ее теория базировалась на том, что умирающий и знающий об этом человек проходит 5 стадий. Первое – отрицание. Он не верит, что это происходит с ним. Второе – гнев, возмущение врачами, ненависть к здоровым. Третье – сделка соглашения. Это попытка заключить сделку с судьбой, как бы подбросить монетку, а вдруг поправлюсь. Четвертое – депрессия и отчаяние, потеря интереса к жизни. И последняя стадия – приятие.
Это как у Пастернака, который незадолго до смерти сказал: «Жизнь была хорошая».
Да, я помню эту фразу. Но говорят, вы знаете, что эту умиротворяющую стадию переживает лишь 2% умирающих. Тем не менее, теория развивалась. Кюблер предположила, что те же стадии, что умирающие, проходят его родственники. Результатом этих размышлений стала ее книга «О горе и переживании горя». Вопрос, умеем ли мы переживать горе, умеем ли скорбеть, как мы выстраиваем отношения с обреченными. Она хотела добиться рационального знания, она хотела увериться, что эти отношения можно выстроить. Не так-то все просто на самом деле.
Скорбь столь сильная эмоция, что ею, кажется, вообще невозможно управлять.
Да, она настолько сильна, что способна подорвать здоровье, физическое здоровье скорбящего. Да и не только физическое, психическое тоже. Исследователи показали, что после смерти одного из супругов иммунная система оставшегося в живых ослабевает. Причем иммунитет резко снижается до опасного уровня. Скорбь, горе – естественная реакция человека на тяжелые жизненные события. Но чтобы помочь людям в скорбные периоды их жизни, различные культуры и религии вырабатывали специальные ритуалы.
Многое зависит от культуры страны. Например, на Гаити, где столько похорон после этого страшного землетрясения, погибшие родственники считаются не совсем мертвыми. Поэтому и склепы для мертвых на Гаити часто стоят дороже, чем дома для живых. Есть, конечно, и другие традиции. Китайская скажем, люди разговаривают с умершими предками.
А вы знаете, что согласно исследованиям ученых, китайцы лучше справляются со стрессами, связанными со скорбью, с потерей близких. Как-то эти беседы с потусторонним миром их спасают, видимо.
Но вернемся к Элизабет Кюблер-Росс.
Да, значение ее работ колоссально. Вся западная медицина была устроена так, что с больным можно обсуждать все, что угодно. Анализы, процедуры, способы лечения, но не прогноз, особенно если он неутешительный. Родственникам больного и врачам полагалось держаться с наигранным оптимизмом, а на провокационные вопросы больного «скажите правду, доктор, сколько мне осталось?» бодро отшучиваться. В результате умирающий оставался один на один со своими страхами, горькими мыслями и страданиями.
Но такая ложь во спасение господствовала в медицине на протяжении столетий.
Да, согласно этой модели, врач играет роль заботливого, авторитетного отца, а пациент – слабого и несведущего ребенка, обязанностью которого является дисциплинированное выполнение предписаний и назначений. Кстати говоря, в России эта модель господствует до сих пор, и я читал, что более половины российских врачей считают, что в случае безнадежного диагноза сообщать его больному негуманно, а 40% пациентов с этим согласны.
Эти врачи можно понять, ведь страшный диагноз вызывает у больного подавленность. Он может просто умереть не столько от смертельной болезни, сколько от отчаяния.
Да, вопрос очень сложный. Тем не менее, благодаря работе Кюблер-Росс в США теперь пациенту сообщают максимально полную информацию о его болезни даже в самом неутешительном случае. Американские врачи убеждены, что скрывать правду от человека значит нарушать его священное право принимать самостоятельное решение.
Oh, everyone takes turns, now it's yours to play the part. And they're sitting all around you holding copies of your chart. And the misery inside their eyes is synchronized and reflecting it.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальная полка Соломона Волкова. Толстой против Бетховена. Между мужчиной и женщиной. Драма трансгендерной жизни. Гость «Американского часа» юрист Ной Льюис.
Грани.